Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Сегодня в них принимает участие митрофорный протоиерей, настоятель прихода в честь Рождества Христова на Уралмаше, отец Владимир Зязев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы с вами и на прошлой неделе говорили о начале Великого Поста. Сегодня мы продолжим и, может быть, затронем какие-то вот такие наиболее важные темы, которые происходят в нашем обществе и в недалеких соседних с нами странах. События, которые как-то, вот, может быть, всколыхнули в последнее время нас всех и взбудоражили даже. А вообще, вот для начала мне бы хотелось, знаете, привести пушкинское поэтическое изложение молитвы Ефрема Сирина «Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, сложили множество божественных молитв, но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни великие Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста. Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалия змеи сокрытой сей, и празднословия не дай в душе моей, но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, и брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи. Звучит молитва Ефрема Сирина, она будет звучать во все дни Великого Поста. Мы как-то, мне кажется, должны очень-очень серьезно продумать каждое слово этой молитвы, потому что она вот краткая, и она очень глубинная, эта молитва.
Вы знаете, когда-то я ее услышал первый раз, наверное, тому лет, может быть, уже 45 назад, может быть, и 50. Тогда она меня, ну, не удивила, может быть, еще своей такой гениальной простотой и глубиной. Но просто я очень все равно уже задумался над ней. Но потом, чем чаще я стал посещать храм, особенно Великий Пост, тем больше задумывался над этой молитвой. И сейчас я просто, знаете, умиляюсь перед этой молитвой. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Смотрите, самые особые такие, дух праздности, уныния, любоначалия, то есть любить начальствовать, быть любить первым везде, и празднословия не дажди мне. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви, даруй мирову твоему. Видите, здесь опять же вот просится основа для спасения христианина.
Не дай мне то-то, но дай мне
вот это. И тут же называет человек себя рабом Божиим, то есть он еще и признает, что он раб Божий. Но ведь мы часто говорим: «Я, Господи, твой раб, но вот зачем вот это так, а вот это так, а вот это так, и почему вот это так?» И добавляем: «Вот если бы ты, Господи, был, то вот этого бы не было, и вот этого бы не было». Ну, тут уже не рабы, тут мы уже становимся сами господами.
Диктовать
уже Богу начинаем. «Ей, Господи, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь». Какая чудная молитва. И вот в этом году, знаете, так случилось, что у меня большая грусть, что в силу некоторых своих моментов своего здоровья мне нельзя будет делать земные поклоны, категорически запрещены. Я просто вот даже вот как-то вот заранее, как-то вот глубоко-глубоко об этом скажу: «Господи, да как же так, весь храм на коленях, а я не встану». И вот как-то так вот до того грустно на душе от этого становится. Ну, будем надеяться, что, может, хоть к концу поста удастся. Вот. И вот здесь, наверное, вот посмотрите сейчас, в связи с этой молитвой, посмотрите. «Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия». И вы посмотрите, вот сейчас события на Украине. Но ведь как раз вот это все вот там. Отчего вот боевики, ведь в основном активных-то 3, 5, 4, может быть, 500 человек, может быть, но остальные зарубежные поприехали, и им захотелось власти. И ведь смотрите, сейчас они как в лучшие революционные времена стоят и выбирают уже прямо из толпы министров себе. Как это, шел отряд по берегу, шел издалека.
шел под красным
знаменем. Да, красный командир полка, вот полка. Так вот, мы сыны Батрацкие, мы за Новый мир, ну вот так вот и все. И здесь так же, это что ж такое-то? Это что же такое? Но ведь, посмотрите, есть ведь еще и другая сторона этого дела. Вот я просто вот так вот смотрю. А другая сторона о чем говорит? А говорит о том, неужели мы, наше правительство, не знало, что Янукович разворовал всю казну своей страны, ни копейки на счетах не оставил, все уже вывезено и переведено на Запад.
Люди остались ни с чем.
Но ведь самое-то интересное, наше правительство не могло не знать, а если оно не знало, тогда где же наши силовики, разведка и все прочее? Если таких дел в соседнем государстве не знало, тогда зачем это все надо? Где они, наши силовики-то? А если знало и 15 миллиардов денег туда гонит? Народных денег? Долларов? Зная это, и 3 миллиарда уже транш ушел? Зная то, что там все разворовали, еще на воровство отсылают? Да как-то, может быть, не стоит грабить свой народ, чтобы поддержать второго грабителя? Оттуда. Может быть, все-таки надо бы как-то сдержать, ведь народ-то наш. И народу это все говорим, 15 миллиардов долларов. А у нас все везде дорожает, а у нас цены с каждым днем все выше, выше, выше. И услуги коммунальные все выше, и все выше, и все выше. Или это все из-за чиноначалия и празднословия?
Любоначалия
и празднословия. Может быть, от этого все это, что кому-то любовь-то к этому пристигла? И вот это, конечно... Очень удивительно. Я иногда даже просто удивляюсь. Например, вот сегодня второй вот такой вопрос, второй. Вот сейчас вот только когда пошел, известие нашел. И там круглый стол. И на круглом столе там 4 на 4 человека решают, нужны ли полностью электронные деньги, электронные карточки. И все говорят, как это будет хорошо. Одни говорят разумно, что, во-первых, те, кто до 40 лет, они это спокойно освоят. Те, кто от 40 до 60, они, может, это освоят неспокойно, но еще как-то, может быть. А те, кто уже после 60 к 70, они вообще просто это не освоят. Ну, или большинство не освоит. Вот, это первое. Второе, вот представьте такой вот момент. Денег нет, все на карточках. У человека все в банке. Его зарплата идет в банк, по его выбору, куда там идет, он получает карточки, банк его пополняет карточки. Мы знаем, что у нас за этот год где-то больше 30 банков уже рухнуло. Ну и завтра какой-то банк обанкротился и заворовался. Ну и что? И в эту же минуту человек остался, налички у него не было, электронные все сгорели. И на карточках сгорели. Как-то странно это все получается. То есть банк этот, крокодил, банк, я имею в виду все эти банковские системы, этот крокодил... Пытаются заглотить человека полностью уже все, а кроме того, говорят, контроль-то будет тотальный, ведь банковская карточка связана с данными паспорта, там все. То есть, вплоть по сотовому телефону уже могут вычислить твое местонахождение, где ты есть и что ты делаешь, а по смартфону могут даже увидеть картинку, что ты делаешь. Ну как же это, извините меня, нам когда-то говорили о свободе? А когда-то говорили, вот рабы Божии, вот они не свободны, вот эти верующие, они рабы Божии. И сейчас многие это говорят. А вот мы свободные люди.
Угу. Ну вот в чем вливается, да, свобода наша.
И вот это вот оно оттуда идет. А сколько вот сейчас, посмотрите, вот даже, вот мы сейчас говорим Олимпиада. Да, Олимпиада, да, хорошо. Но, может быть, все-таки не стоило грудь бриллиантами украшать крупными бриллиантами, когда у тебя попа-то дырявая. Все-таки, может быть, как-то без этого обойтись. Вот это первое. Туда деньги-то грохнуты немалые. Правда, говорят, там 4 миллиона на человека, это неправда. Это тут подсчитывай, не подсчитывай, это неправда. Но все-таки каждый человек заплатил достаточно много на эту Олимпиаду. А кроме этого, вот я знаю, например, в одном городке здесь, на Урале, у нас здесь, вот в нашей области, вот там вдруг сократили на 10% всем зарплату частное предприятие. И когда спросили, это что, из-за Олимпиады, они сказали, угу, то есть под Олимпиаду сейчас будут все, а наши русские воротилы, они же будут грабить, все будут в Олимпиаду, это же все будет. А куда вот эти объекты олимпийские делись? Говорят, их приватизируют за гроши, а потом будут получать миллиарды, а нам-то что от этого? Мне, извините меня, что? Да, понимаю, да, погордился немножко, но нам достаточно, может быть, уже, когда у нас в стране перестанут сквернословить. Вот, например, есть указ не пить вино. И вот уже публично, а я вот тут опять включаю телевизор, а там публично, современный фильм, публично, вот водочку тут раздевают, публично курят и друг другу закурить дают, публично снова сигналка идет, что глушат какое-то скверное слово. То есть в радиорубке, в телерубке, везде это все. Но если это публично делается, то для чего указы-то принимать? И вот здесь, наверное, тоже вот это вот все можно к Великому посту отнести, что надо бы и правителям-то как-то поменьше думать о празднословии, поменьше думать о любоначалии, поменьше думать о каких-то внешних моментах и побольше думать о народе, о своем. Ведь если у человека, у старушки есть возможность оказать помощь другой старушке или сиротке хотя бы чуть-чуть, то сколько же у вас, господа министры, возможностей это оказать эту помощь? Сколько же у вас, господа министры, возможностей разумно истратить деньги? Ведь почему-то говорим о коррупции, о суде, а Запад прямо говорит, что продажнее русского суда нет ничего, что все кругом за деньги, даже песня поется. Я слышал, могут дать за это 10, добавьте 8, чтобы дали 2. Вот, 10 лет имеется в виду, и 8 миллионов. Ну, это песни поются, это не мои слова, я далек от того, я очень хотел бы, чтобы наш суд был действительно справедливый и гуманный, и в это же время достаточно грозный. Но у нас почему-то все говорят вот именно о факте, вчера вечером тоже. Ведь, говорит, судебная система и сыскная система, она ведь для того, чтобы каждое преступление было неотвратно просто найдено на то, чтобы ее раскрыть и наказать. Но простите меня, если вы так заботитесь о наказании, то самое-то первое наказание, ведь это же было при коммунистах-то, забрать нажитое незаконным путем. Забрать его!
Забрать.
Тогда бы и Сердюков сразу присел, тогда бы и Васильева, живущая под домашним арестом в 13-комнатной квартире, она
и
бы...
И выходящая на прогулку.
Да, и выходящая на 3 часа на прогулку, только вот мы с вами, наверное, не выходим на прогулку на 3 часа, она выходит. Тогда бы, наверное, многие присели. А почему-то вот нет, извините меня, если выговор ему дать, ну, выговоры, конечно, грозная штука. Или даже с работы уволят. Вот это да, он миллиарды украл, его с работы уволили. Он этого только и ждал, сейчас, говорит, свободно поживу за границей. Это тоже говорит о Великом посте. Она, потому что, знаете, были власти такие, когда-то, где-то, в каких-то странах, может быть, и у нас было такое, что хотели, чтобы страна была верующей. Я помню, как мне один председатель колхоза говорит, еще в самом начале, это где-то 88-87 год, мне говорит, мы с ним там выступили где-то, там были вместе, и сели у него отобедать за столом, и он говорит, слушай, ну я знаю, что Бога нет, но ты вот тоже знаешь, что Бога нет, но этим-то ведь надо внушать, что Он есть. Я говорю, а почему вы решили, что я-то говорю, что Бога нет, почему вы это решили? Но такие власти к стыду нашему бывали и в нашей стране, и везде бывали, что им была нужна вера только для того, чтобы обуздать нижние слои. Но, в общем-то, чаще всего у нас были достойные власти, и достойные цари, и достойные патриархи чаще всего были. Но вот если сейчас власть себя так ведет, то, мне кажется, может быть, ей самой надо задуматься о Великом посте и обо всех вот этих вот качествах. Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия, не дашь тебе. Вот. И тогда, наверное, и для них Великий пост не напрасно придет.
Батюшка, ну вот власти, да, конечно, власти – это ведь те же самые люди, да, во властях у нас находятся. А мы, вот мы, что мы, обычные православные люди, мы ведь тоже должны каждый, наверное, задуматься вот в эти дни о словах вот этой молитвы, тоже должны подумать.
Мы должны думать, каждый должен думать о словах этой молитвы, и не только думать, но молитва будет ничто, если ты...
Не будешь
пытаться по этой молитве жить, хотя бы чуть-чуть. Поэтому нужно не только думать, но нужно и стараться как-то действовать сообразно этой молитве. Вот тогда она будет действенна. А если ты будешь, как у нас бывало, акафисты читал, один мне человек сказал, да я вот тут однажды целый день псалтырь читал, весь псалтырь поставил себе задание прочитать весь псалтырь. А я, говорю, читал другое, когда в одном монастыре бывало такое, что вот просто вот на один псалом давался, может быть, час-полтора-два, чтобы вот он прочитал один стих, подумал, разобрал его по букве и прочитал второй стих. Может, говорю, от такого-то чтения больше пользы, да, нежели от такого, чтобы все пробежать 20 кафизм за раз. Я вот просто к слову говорю, у меня бывает, я 5 кафизм в день читаю, там, ну, другое, но я читаю это в разное время. Ночью почитаю, утром почитал, в обед почитал, вечером снова так вот. А если за раз почитать 5 кафизм, то голова зашумит, и в конце концов тогда мало что можешь понимать. Поэтому здесь надо действовать по этой молитве, действовать.
У нас эта неделя торжества православия. И вот мне бы хотелось еще о православии поговорить. И о тех событиях, которые вот происходят сейчас в Украине, они ведь как-то, мне кажется, раскалывают православную церковь.
Те события, которые сейчас происходят на Украине, мне кажется, они во многом и подняты-то против православия. Против не только православия, но самого православного духа. Потому что те, кто на Майдане были и стреляли в спину, из снайперских винтовок расстреливали мирных граждан, и невооруженный ОМОН, это ведь, ну знаете, это ведь не православные люди. И такие люди, они придут, и вот сейчас, говорят, готовился захват Киево-Печерской лавры. Но я думаю, что это, что они отошли на это только на время.
Секунду, там не Киево-Печерской лавры, там еще Почаевская.
Почаевская лавра.
Почаевская лавра. Еще там подъезжали несколько автобусов, но перед этим в монастырь поступил звонок, что готовится провокация, что ни в коем случае не пускайте в монастырь, потому что цель была такая – запустить женщин и детей в один из храмов Почаевской лавры, а они оттуда потом выходить не будут. Это вот то супротивное, так сказать.
Ну да, да? Мятежники.
Да, мятежники. И определенные СМИ будут это снимать, когда их будут выгонять из этого храма. Ну, то есть не выгонять, а просить, чтобы они вышли. То есть там своеобразный такой поднять мятеж. И все это готовилось. Но и монастырские иноки, монахи, и люди, прихожане, они встали просто около ворот, они никого не пустили из приехавших. Но это разовая такая акция прошла. Ведь не исключено, что еще будут какие-то...
Дай, Господи, чтобы я ошибался. Дай, Господи, вот всей душой прошу, чтобы я ошибался. Но мне кажется, это еще только очень маленькое начало. Я еще только первый день об этом событии, когда смотрел, то ведь Янукович, собственно говоря, и предал, и продал Украину. Отправил невооруженный спецназ...
Беркут.
Беркут на вооруженных людей. И ведь это факт. И им запретили даже брать оружие с собой. Ты бы своего сына туда, Янукович, направил? Невооруженного против вооруженного. Что ж ты так-то? Вот. Но ведь это все кто-то смотрел, кто-то видел, это ведь все готовили. И готовили, за ниточки-то ведь дергали из-за границы, это наверняка. А потом уже, когда здесь взрастили, но ведь за границей-то не понимают другого. Если Россия загорится еще раз, то миру не устоять, весь мир сгорит. Она не выдержит еще одних революционных событий. А Украина – это уже часть России. Это причем начальная часть России, это не последняя. Это не Дальний Восток, там где-то, который пришел к нам-то, присоединился там несколько веков назад. Мы с Украины, и православие-то к нам пришло. И если загорится еще раз, ой, боюсь, что вспыхнет все. Я, конечно, далек от всяких военных дел, но когда такие мощные... Учения объявляет армия, вот сейчас ведь военное учение, военное...
На Западе,
да,
страны.
На Западе уже такие армии подняты до 150 тысяч человек, 900 танков, бронетранспортеры, техника. 900 танков современных, это, извините меня, эти танки современные, 900 танков, они могут всю Украину разнести. Это ведь страшные силы-то подняты.
Товарищи. Я думаю, что это не против Украины.
Это, нет, это не скорее... против Украины, это скорее в защиту.
Это совершенно не против Украины.
Это в защиту.
Это в защиту России,
нет,
скорее.
Нет, конечно, но ведь я-то к чему говорю? Если ведь там начнется, жутко будет. И Украина не боится вот этого пожара? А ведь тот, кто начинает этот пожар из Запада и внутри, он-то ведь не думает как раз совсем. Вот такие дела. Здесь вот это вот страшно, что мы до сих пор мы не проснулись. Я далек от того, чтобы правительство как-то ругать. Не мое дело. Когда там началось, я сказал, Янукович обязан защищаться, он легитимная власть, нравится он кому или не нравится, он избранный народом, он сейчас должен все силы применить на то, чтобы спасти народ Украины и защищать свое право. И вот здесь вот, конечно... ну, как-то вот это смотрится очень темно и очень тревожно.
Задуматься. Молитва-то задуматься, к чему? Ефрема, да. Сирина призывает. Я вторая вот... часть молитвы, батюшка.
Да.
Вот давайте мы еще раз ее просто...
Дуже целомудрие, смиренно-мудрие, терпение и любви. Даруй мне рабу Твоему, ей Господи. Даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословенный си во веки веков. Аминь.
Вот это вот, что вот это вот? Даруй мне зреть и мои прегрешения, а не осуждать и брата моего.
Ну, это прегрешение, притча есть глубокая. Помните о заимодавце, который был господину должен 10 тысяч талант?
Угу.
Это 10 тысяч, если по килограмму таландок, это 10 тонн золота, а если по 2 килограмма, он около 2 килограмм, так это 20 тонн золота, собственно говоря, неоплачиваемая сумма. И господин простил ему, а тот вышел на улицу, увидел своего, кто ему должен был 100 пенис, это очень небольшая сумма, и стал его душить и посадил его в темницу, пока долго не отдаст.
Разгневался тут господин.
И господин разгневался, который, я ж тебе, говорит, простил вон сколько, а ты-то что сделал? И приказал его наказать. Так вот и нам надо не осуждать брата, но трезвые мысли
и нужно... И свои прегрешения видеть.
Видеть свои прегрешения, но вы знаете, вот очень часто, когда мы прикрываемся вот этими словами и запрещаем людям думать. И вы посмотрите, когда-то ведь так же было. Первосвященники во времена Спасителя во грехах-то весь и выгнали его вон. Вот. Они решили, что они только. А люди-то ведь не думали и кричали: «Распни, распни его!» И какое проклятие на себя обрушили, кровь его на нас и на детях наших. То есть думать-то нам
надо.
Никто не запретил. И мы должны, осуждать нельзя, но думать мы должны.
И вот где здесь, правда, где ложь?
Где правда, где ложь, мы должны думать. И сообразовывать это с Евангелием.
Да?
И сообразовывать. Ведь Иоанн Богослов в Откровении пишет, там я своими словами, как говорю, трусов и прочих, не будут они приняты, они будут изгнаны из того города. Те, кто боятся слова правды сказать. Но только эта правда должна быть очищена молитвой, верой, постом, покаянием. Мы помним, как патриарх Армаген царю противился.
Помним,
мы помним, как поляки патриарха замучили. Мы помним епископов, которые против власти высказывались и во время революции, ведь они же против власти шли.
Угу.
Мы помним, как Иоанн Кронштадтский выступал и против властей церковных, и против властей светских.
Слова-то у него крепкие были,
вот.
Да.
И ведь он очень суровый, и против церковных властей, против. И его не любили и те, и эти.
Да.
Но ведь он же говорил, а это был смиреннейший протоиерей в общем-то. И не в общем-то, а так это и было. Но ведь мы помним, как Серафим Саровский говорил: молился убогий Серафим. И он как говорил, первое, епископы и там все эти. А мы помним картину «Страшный суд». Почему-то там только один крестьянин в конце там где-то зацеплен веревочкой-то. А поначалу-то и патриархи, и митрополиты, и епископы туда. Может быть, все-таки слушать-то надо и думать надо, но вот все-таки как-то отрезвлять свою мысль. Возьмите вот сейчас. Я ведь помню митрополита Филарета, вот который сейчас патриархию-то самостийно-то провозглашать хочет.
А вы имеете в виду на Украине?
Да, на Украине-то. Угу. Я ведь помню, с чего там начиналось и какие там были. Ну, допустим, он завтра ее... создаст патриархию.
Угу.
Он же будет кричать, что я от Бога поставил, как вы меня не слушаете? А ведь он раскольник.
Раскольник.
Пошел против матери церкви. И не раз уже пошел.
Угу.
И не раз. Он уже ходил ведь против нее. Но это давно уже была, знаете, история еще. Вот так вот. Так что ж теперь делать? А те священники, которые сейчас на захват и лавры идут, искренне православных, они ведь тоже, когда возьмут, захватят лавры, они же тоже будут своим прихожанам говорить: слушать, да, как ты смеешь, меня не слушать, да ты знаешь, я помню, как один...
Не осуждать меня.
Я помню, как один священник: да ты знаешь, что ты с Богом разговариваешь? Это я сам эти слова слышал. Ни много, ни мало. Да что ж теперь, нам или становиться таким, в общем-то, куда поведу, или как это? Вот, какую жвачку дали? Вот, поэтому думать мы должны, и когда ты чувствуешь, и Господь тебе откроет. А что открывать? Есть Евангелие. В Евангелии сказано, какой должен быть архиерей, четко ясно сказано, какой должен быть диакон, четко ясно сказано. У апостолов все ведь сказано, все кругом сказано. И везде сообразуй свои мысли с Евангелием, а тогда и услышишь, и узнаешь, как это быть-то. А то мы говорим сейчас мир, а у самих, если в душе мира-то нет, да как мы его, где обретем мир-то? А если мы не подадим народу мир, кроме сребролюбия, чиноначалия и празднословия, мы не подадим народу ничего. А вот это только будем подавать, чиноначалия, сребролюбия, своими действиями. Так что он от нас пожнет? Поэтому надо свою, чтобы молитва эта звучала искренне, надо ее как-то пытаться очистить. А то ведь народ-то на тебя смотрит. Горе тому, кто одного из малых сих соблазнит на какой-то малой заповеди. Горе ему будет и в этой жизни, и в будущей. Вот это вот я, ну, то, что думалось мне, то я сказал, да простят меня наши радиослушатели.
Но надо думать, да, нам, православным, тоже надо думать и находить истину.
Да, находить да, истину. Да, 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 да.
Иначе без истины-то мы куда?
А истину находить нам, у нас Евангелие есть, апостолы есть, святые отцы есть, Серафим Саровский
читай,
есть,
читай,
Сергий
читай,
Радонежский да. есть. Они ведь нас учили, как жить-то. Святые. Да, они учили нас смирению, но ведь когда нужно было, то Сергий Радонежский Дмитрия Донского пригласил и отправил его, благословил его биться с татарами. А ведь татары-то уже тогда 200 лет над Россией стояли, то есть была уже власть, они-то уже считали себя законной властью на Руси.
Да, они завоевали.
200 лет они уже стояли над Россией-то. И ведь он отправил, однако... И в других моментах мы немало видим подобных. Так что нас они учили, как жить.
Ну что ж, мы с вами находимся на второй неделе Великого Поста. Говорили мы сегодня о тех веяниях, которые происходят в обществе, о тех событиях, которые происходят сейчас, и как мы должны вести себя, как мы должны стремиться к истине. В результате-то мы должны стремиться
конечно,
к истине.
Конечно.
Вот мы о чем говорили сегодня. И говорили мы о православии, о том, что неделя торжества православия, как нам надо его сохранить и как нам надо сохранить нашу веру.
Вы знаете, в конце сегодняшней беседы я хотел, такой случай вспомнился, евангельский случай вспомнился. Вы помните, как первосвященники обрадовались, когда Иуда сказал, я вам предам его. И согласились дать ему денег, Иуде. Иуда предал Спасителя, считая, что он делает доброе дело. Но потом, как написано в Евангелии, увидел, что пролил кровь неповинную, предал неповинного человека. Пришел к первосвященникам и сказал, что я неправильно сделал. И они просто ему сказали, а что нам до того? Иди куда знаешь. Он бросил деньги в храм и ушел. Так вот и нас с вами, если мы не будем задумываться и пойдем, как бараны, на заклание, по пути, такому же. Да и нас с вами когда-то кто-то скажет, тоже могут сказать, а что нам до тебя? Как хочешь, так и делай. Иуде ведь так сказали. И сказали не кто-нибудь, а первосвященники того времени. Поэтому мы должны думать, должны. Евангелие читать, думать, святых отцов читать. Серафима Саровского, он далеко не кроток был. У него слова.
Сергий Радонежский.
Сергий, они ведь далеко не кроткие. Иоанн Кронштадтский, тот вообще суровый был.
И но вот, при этом с большой любовью относящийся к ближнему.
Нет, к ближнему. Он мог ближнему отдать все, что угодно.
Последний,
и действительно
да.
последний отдал, и с величайшей любовью и желанием себя бы за него предал на распятие и на заклание. Но в это же время, может быть, не стоит пока себя предавать, а может быть, даже чуть-чуть и вразумить ближнего, чтобы ты думал ближний.
Батюшка, спасибо вам за такие слова, за напутствие всех нас. В великом деле духовного делания, в Великом посте. Я думаю, что мы должны задуматься, мы должны читать Евангелие, мы должны стремиться к истине. Вот и
должны.
Все, правда?
Да.
Самое главное.
И еще на прощание скажу, Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви, даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Да исправится молитва моя, яко кадило пред тобою воздеяние руку моею. жертва вечерняя. Господи, воззвах Тебе, услыши мя, вон ми гласу моления моего, внегда воззвати миг Тебе. Храни всех нас, Господь.
Спасибо, батюшка. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие митрофорный протоиерей, настоятель прихода в честь Рождества Христова в городе Екатеринбурге, отец Владимир Зяйцев. Спасибо вам большое. До новых встреч.
Спасибо, Господи.
До свидания.
До свидания.